Здравствуйте, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Катерина Некречи.
Всем привет! Сегодня мы с вами хотим поговорить о важных темах, как всегда. И есть у нас новости в том числе. Ну вот одна из тем, которую мы обсудим в этом эфире. В Иране задержали несколько подозреваемых по делу о сбитом Боинге международных авиалиний Украины.
Поговорим также о том, что могут сделать в Крыму после призыва президента России Путина стабилизировать цены на полуострове. Это будет темой нашего ток-шоу сегодня.
А также, кто остается в плену на неподконтрольной части Донбасса и когда может состояться новый обмен, все это в сегодняшнем эфире.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что теперь радио «Крым Реалии» вы можете слушать круглосуточно на средних волнах 648 АМ. Также у нас есть бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Есть еще номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Вы также можете писать свои комментарии под нашей трансляцией в YouTube на странице «Крым Реалии».
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Иране задержали нескольких подозреваемых по делу о сбитом Боинге международных авиалиний Украины. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Галам Хасейн Эсмаили, пишет иранское агентство ИЛНА. Эсмаили не уточнил, сколько именно человек задержали и кто они, но отметил, что расследование находится на ранней стадии.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения. Далее цитата: «Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу». Конец цитаты.
Напомним, что самолет международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января. Вскоре после вылета из аэропорта Тегерана на борту находилось 176 человек. Все они погибли.
Сразу после катастрофы власти Ирана заявили, что лайнер упал из-за возгорания двигателя. Спустя 3 дня они признали, что иранские военные сбили самолет по ошибке, приняв его за вражеский объект.
Незадолго до этого Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Ираке. Это стало местью за смерть генерала Касема Сулеймани, приказ об убийстве которого отдал президент США Дональд Трамп.
Севастополь сохранит особый статус в Конституции Украины до деоккупации. В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. По его словам, соответствующая поправка внесена по обращению представительства, которое он возглавляет.
Антон Кореневич отметил, что позиция украинских властей не один год. Город Украины не должен иметь специальный статус, но пока Крым и Севастополь являются временно оккупированными территориями и упоминаются в резолюциях международных организаций, пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, это цитата Антона Кореневича, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины. Ранее сообщалось, что в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции не упоминается аннексированный Россией Севастополь, который, как и Киев, имеет специальный статус.
Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал глава Счетной палаты и бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Он отметил, что уровень коррупции в России по-прежнему не снижается. Коррупция искажает стимулы в экономике и становится причиной снижения темпов экономического роста, роста доходов населения и уровня инвестиций, сказал он.
В 2018 году Российская счетная палата выявила нарушения на сумму почти 2 триллиона. Триллиона рублей, из которых 40%, почти 800 миллиардов рублей, пришлись на Роскосмос. Компания также была лидером по финансовым нарушениям и в 2016 году.
В позапрошлом году, в 2018 году, Генпрокуратура России заявила, что средняя взятка по России за первые 9 месяцев 2018 года составила около 10 тысяч рублей. Это примерно 609 тысяч рублей или 10 тысяч долларов.
И в Украине служба безопасности этой страны назвала сумму убытков государства из-за коррупции в 2019 году. В прошлом году оперативники спецслужбы блокировали 497 проявлений коррупции среди украинских чиновников разных уровней. Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры, составляет более 65 миллионов гривен, а выявленные убытки государства и территориальных общин более чем 1 400 000 000 гривен.
Также отмечается, что по результатам противодействия коррупции 189 чиновников приговорили и 164 человека уволили с должностей.
В России большинство жителей этой страны ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ними отставок в правительстве, а также массовых протестов. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра, проведенного в середине декабря.
Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66% россиян, и это рекордный показатель с 2013 года. Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 11 процентных пунктов за два года. И в то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше. Так думают 49% опрошенных. И среди респондентов есть люди, которые стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами. Это 23%. И войны с США или НАТО это 14%.
По мнению 63% опрошенных, россиян наступивший год будет лучше предыдущего. Отмечают социологи Левада-центра, 55% опасаются в новом году напряженности в политике, 57% в экономике. Эти показатели снизились по сравнению с 2019 годом.
Туристический поток в Крым на новогодние праздники составил почти 210 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России Министерства курортов и туризма в Крыму. По данным ведомства, 63% туристов прибыло по мосту через Керченский пролив автотранспортом, 7% через ЖД-сообщение, 26% авиатранспортом, 5% через административную границу с материковой частью Украины.
В пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма отметили, что больше всего туристов в период новогодних праздников отдохнуло на южном берегу Крыма, 73% от общего количества туристов. На западном побережье Крыма отдохнули 12% тех, кто приехал на полуостров на новогодние праздники, на восточном побережье 9%, и всего 6% туристов приехали в Симферополь, Симферопольские и Бахчисарайские районы. Стоит также отметить, что вот подсчитали средний чек отдыха в Крыму в период новогодних праздников с перелетами и проживанием, это 40-45 тысяч российских рублей на двоих.
Ранее крымские ательеры спрогнозировали, что турпоток в 2020 году не увеличится даже после запуска поездов по Крымскому мосту. Об этом заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова в эфире радио «Спутник в Крыму».
Если кто-то прогнозирует глобальное увеличение, то его не будет. Когда идет развитие поступательно, по небольшой нарастающей, это более стабильно и это более спокойно. Так должно быть. Не может скачкообразно. В этом году мы приняли 30%, в следующем году мы примем на 15% меньше. То есть оно должно постепенно, потихонечку расти. И вот последние годы я замечаю, что все-таки оно постепенно, пусть понемногу, но растет. Думаю, что следующий год будет такой же, как и 19-й, но за счет того, что все-таки нас запустили поезд, да, все-таки где-то процентов максимально, опять же, даю прогнозы, что не больше 10% все-таки увеличение будет.
То есть где-то плюс еще 10% железной
дороги. Да, но не больше, потому что тут уже будут играть такие факторы, насколько будут стоить цены на билет, это очень важно, вы сами понимаете. Стоимость, если еду с семьей, то тоже купе будет стоимость, ну, ровно столько, столько проживания, допустим, отдых в Крыму на неделю, ну, немножечко несопоставимые такие суммы, да, вы понимаете.
Напомним, 23 декабря в Крыму запустили движение поездов по мосту через Керченский пролив. Украина считает незаконными само строительство моста и запуск по нему автомобильного железнодорожного сообщения. Мы вчера в нашем эфире цитировали бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева. Отметим, что он считает, что появление Керченского моста спровоцировало рост цен в аннексированном Крыму. При этом, по его подсчетам, существенного прироста отдыхающих на полуострове не наблюдается. Бывший министр также ставит под сомнение те показатели туристического сезона, о которых заявляют российские чиновники в Крыму. По его данным, цифры намного меньше.
Арестованного в аннексированном Крыму по подозрению в приобретении и хранении взрывчатки крымчанина Дениса Кашука могут шантажировать женой и ребенком, которые остаются на полуострове. Об этом Крым Реалии рассказала двоюродная сестра Кашука Елена Гусейнова. По ее информации, 12 января он впервые позвонил из СИЗО своей матери, которая в декабре 2019 года переехала из Крыма в Киев.
Родина його бачила в суді, і він спілкувався з своєю дружиною, яка відмовилась їхати з Криму і залишається таким об'єктом шантажу через це з дитиною. Але з мамою, яка поїхала з Криму, він не спілкувався. Він не почав себе захищати, в нього немає незалежного адвоката, і це ФСБшний телефон, який йому дали якраз як доказ того, що там все буде добре з дружиною. Його шантажують дружиною і дитиною. Це телефон, який йому дає ФСБ за лояльність, як доказ того, що там те, що вони йому обіцяють, що вони нічого не зроблять з дитиною і сином, буде дотримано. Ну, що він з цього телефону не може нічого сказати насправді.
Отметим, что российские силовики это заявление не комментировали. Пока стоит напомнить, что Дениса Кашука российское ФСБ задержало по подозрению в приобретении и хранении оружия. В комментарии Крым Реалии жена Дениса Кашука Ольга рассказывала, что он сначала не выходил на связь 17 декабря. В их доме прошел осмотр, а потом оказалось, что он задержан. ФСБ России подозревает Кашука в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Также подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал Кашуку меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 18 февраля.
У фигуранта одного из крымских дел Хизбут Тахрир Айдара Джипарова, который сейчас содержится в крымском СИЗО, появилась опухоль на нижней челюсти, сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Далее цитата из заявления Денисова в Фейсбуке. «Опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за этого он не может открывать рот и глотать. Из-за неоказания медицинской помощи у гражданина Украины присутствуют жалобы на постоянную сильную зубную и головную боли». Конец цитаты.
Украинский омбудсмен утверждает, что вновь обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры, провести полное медицинское обследование и предоставить квалифицированную медицинскую помощь крымчанину.
Публичной реакции Москальковой на призыв Денисовой нет. Комментарии руководству СИЗО относительно состояния здоровья Айдара Джипарова также пока что отсутствуют.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за почти 2 миллиарда рублей. Как сообщает издание «Крыминформ», общество с ограниченной ответственностью под названием «Эколого-туристический центр» в Парковом выкупило усадьбу «Новый Кучукой» в поселке Парковое под Ялтой.
Согласно сообщению подконтрольного России учреждения, распорядительная дирекция имущества Республики Крым, так называется это учреждение, договор купли-продажи был заключен 16 декабря. Уточняется, что аукцион по продаже усадьбы был признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка на участие от эколого-туристического центра в Парковом. Заявка соответствовала условиям торгов, поэтому договор заключили с этой компанией.
Стоимость сделки в дирекции не уточнили, однако по данным официального сайта для размещения информации о торгах, лот был продан по начальной цене 1 миллиард 975 миллионов российских рублей. Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым ранее заявляла о незаконной так называемой национализации России на полуострове более чем 4000 предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины. Власти Украины подали ряд исков в международные суды, в рамках которых требуют в качестве компенсации не только деньги, но и российское имущество за рубежом.
Более 150 миллионов рублей выделено на благоустройство сельских территорий Крыма в нынешнем году. Об этом сообщил подконтрольный России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передает «Крыминформ». По его словам, на рассмотрении комиссии Минсельхоза Крыма есть несколько проектов. В частности, в поселке Черноморское планируется обустройство скейт-парка «Черная жемчужина». В поселке Николаевка Симферопольского района запланирована организация пешеходной зоны. В поселке Гвардейское обустройство спортивной спортивной и детской площадок.
Рюмшин добавил, что средства господдержки под программы под названием «Комплексное развитие сельских территорий» пойдут также на улучшение жилищных условий граждан, которые проживают в селах. Это все новости к этому часу, и вот в ближайшие 30 минут мы будем говорить о том, что в минувшую пятницу, напомню, приезжал в Ялту президент России Владимир Путин, он выступал там на совещании при участии крымских чиновников, и один из моментов, на который обратил внимание российский президент, были цены в Крыму. Почти каждый раз, когда Владимир Путин приезжает в Крым, он говорит о том, что нужно что-то делать с, как он говорит, стабилизацией цен на базовые какие-то продукты, базовые товары. И вот мы решили разобраться сегодня в нашем эфире, что теперь могут сделать в ответ на очередное заявление такое Владимира Путина крымские чиновники, реально ли каким-то образом снизить цены на продукты, например, на полуострове. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Есть ли у крымских чиновников возможность стабилизировать цены, как того хочет российский президент? Как это сделать? И решит ли этот вопрос запуск грузов по железной дороге из России в аннексированный Крым? Об этом обо всем будем говорить в ближайшие полчаса. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И мы работаем в прямом эфире. У нас есть студийный телефон 8 800 10 06 926. И у вас есть возможность к нам в студию позвонить. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-страница «Крым Реалии», вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. В Красногвардейском районе Крыма в ближайшее время построят оптово-логистический центр, который будет заниматься поставкой продовольствия в Крым и повлияет на цены на продукты на полуострове. Об этом подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сказал в минувшую пятницу по итогам совещания с участием президента России.
С точки зрения стабилизации цен принято решение уже и определенно, то есть конкретный оператор, который будет заниматься поставкой продовольствия, оптово-логистический центр крупный будет построен в Красногвардейском районе, поселок Октябрьское, 20 гектар земли правительства Республики Крым выделяет под эти цели, там где-то емкость будет около 20 тысяч тонн хранения в данном случае, ну и совместно плюс к тому, что около 20 тысяч ярмарочных мероприятий планирует провести правительство Республики Крым в 2020 году, должно по идее нам стабилизировать цены на продовольствие в Республике Крым, с тем, чтобы к сезону они не росли, а после сезона они, ну, как у нас обычно так, к сезону вырастают, а после сезона не опускаются, соответственно. Поэтому вот комплекс мер, плюс там еще ряд вопросов организационных, управленческих мы обсудили, то есть которые позволят нам все-таки с учетом тех проб и ошибок, которые были, соответственно, двинуться вперед.
Напомню, что в пятницу в аннексированный Крым приезжал президент России Владимир Путин. Руководство Украины выражало протест в связи с этим несогласованным с Киевом визитом. И цены на продукты в Крыму была одной из тем, на которые во время своего выступления обратил внимание российский президент.
Основная проблема, о которой говорят люди, это нормализация цен на товары первой необходимости. Продукты питания, топливо, строительные материалы. Отмечу, что открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка. Его насыщение качественными доступными товарами. Особенно, конечно, рассчитываю на этот эффект после регулярного открытия железнодорожного грузового сообщения. Вот с 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров. Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма. Для этого органам власти региона нужно работать в тесном контакте с деловыми кругами, развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли. Причем я прошу вас, уважаемые коллеги, делать это быстро, без всяких административных проволочек. В целом использовать механизмы, которые в первую очередь устроят людей и, конечно, будут эффективны для бизнеса.
Это было заявление президента России Владимира Путина по поводу цен в Крыму. Я напомню, что у нас работает студийный телефон 8 800 10 06 926. Вы можете нам звонить и высказывать свое мнение по теме программы, или же оставляйте свои комментарии под YouTube, Facebook трансляциями. Мы перед эфиром связались с Сергеем Макеевым, главой Ассоциации содействия торговли Крыма, и спросили у него, вот насколько, по его мнению, важен вот этот оптово-логистический центр, о котором заявил Сергей Аксенов. Действительно ли это может решить как-то проблему с ценами на продукты? Сергей Макеев утверждает, что инициативу еще до заявления Сергея Аксенова неоднократно обсуждали с российским правительством сами крымские предприниматели. Давайте послушаем, что он сказал.
Во-первых, не он распорядился, а он это анонсировал. Это вопрос поднимался уже и вот ассоциацией, которой я занимаюсь, давно. Давно он Крыму необходим, действительно, мы там логистический тупик, что в украинский период были, что сейчас. И поэтому, действительно, для того, чтобы нормально работать, и нормально работать с крымскими производителями или там с материковыми, такие центры нужны. И они предусмотрены в стратегии развития Крыма. Поэтому вот в этом все. Другое дело там, что кто и кто будет это делать. И он действительно, не только на мой взгляд, я как бы с самого начала боролся за то, что он здесь должен быть. В конце концов убедил всех, и пошла поддержка уже сверху, что звено оптовой торговли, оно должно быть современным, эффективным, и оно решительным образом влияет на ценообразование, на продукты питания. Ну, это заключение долгосрочных договоров, поставки крупные, масштабные, тогда другие цены, другие подходы. Это классика. В Российской Федерации занялись совершенствованием оптовой торговли еще вот там прошлым летом, сделали анализ работы международ, как на Западе это сделано, пришли к выводу, что та оптовая торговля, которая есть в Российской Федерации, а в Крыму ее вообще просто не было как-то. Ну, там дистрибуция мелкая, это на самом деле это несовершенные вещи. А вот оптовые базы крупные и работа, то есть она по тому, что федеральный Минпром сделал срез, очень неплохо работает на Западе, и потери у них процентов на 20-30 ниже в оптовой торговле, чем в Российской Федерации. Нужно совершенствовать ее. И вот как один из лучших образцов признали польскую систему оптовой торговли, которую развили при переходе на рыночную экономику. Еще и она там вложили, Европа вложила деньги, и она довольно неплохо работает. Поэтому вот в этом направлении идет развитие, и мы как бы тоже, то есть, но почему-то получилось так, что я на всех уровнях там доказывал, что это необходимо и нужно, но мы там не всегда, чаще не находили общий язык с людьми, которые со стороны власти за это отвечают. Но сейчас вот произошло, первый шар пошел, это ПУТ будет строить. ПУТ у нас это бывшее ТБ, собственники его кубанцы, у них РЦ уже есть, распредцентр достаточно приличный, они рядом будут строить этот оптово-логистический центр. Это хорошее движение в плане снижения цен, но должна быть конкуренция, безусловно, нужно еще создавать такие центры, потому что если не будет конкуренции, то все равно тормозить цены будет, механизм торможения цен ограничены очень, так скажем.
Я отмечу, что Сергей Аксенов в своем заявлении по поводу вот этого центра не называл компанию, которая будет заниматься строительством и развитием оптово-логистического центра. И в самой компании ПУТ, которую упоминает Сергей Макеев, эту информацию пока не комментировали. Я напомню, что эта компания ПУТ, она работает уже в Крыму, у нее розничная сеть довольно-таки большая, но вот пока со стороны этой компании каких-то комментариев не было. Напомню, что мы перед эфиром связались с Сергеем Макеевым, главой Ассоциации содействия торговли Крыма, и спросили его, в частности, почему выбрали именно Красногвардейский район.
По логистике там, в принципе, неплохо. Там железка проходит у них там рядом. Все, в общем-то, ну, не идеальное место, но на 4 балла я его оцениваю. Это центр Крыма, то есть там доставку можно обеспечить, ну, достаточно эффективно. Таврида проходит там значительно южнее, но железная дорога проходит через Октябрьское. И поэтому, даст Бог, процесс пойдет. Но там выбрано еще потому, что там находится сам РЦ, этой сети ПУТ.
Мы также задали вопрос Сергею Макееву, действительно ли, как говорит президент России Владимир Путин, на цены на какие-то базовые товары в Крыму может повлиять запуск грузового сообщения по железнодорожному мосту через Керченский пролив. Давайте послушаем, что он сказал.
Не, на продукты питания нет, конечно. Для того, что грузы, продовольственные продукты, социальные продукты продовольственной группы, они железнодорожным транспортом переводятся в том случае, если есть куда перевозить и сложить. То есть нужен логистический центр. То есть склады, инфраструктура, которая завязана вот для дальнейшей разгрузки, хранения и все. Их пока нет. Есть только у ПУДа вот этот вот распредцентр, который он есть больше 10 лет, как он есть, он был в системе АТБ, они построены, он не полностью используется, поэтому, в общем-то, ну, а тут просто, почему, это повлияет, безусловно, на цены, но это, как скажем, немножко сократит возможности для потенциала крымского производителя, потому что ПУД сейчас работает на агрокомплекс на Кубани. И несмотря на то, что у нас идет каждый год большими темпами, выше значительно, чем в России, рост производства продуктов питания, сельхозпроизводства и продуктов питания, то есть эту тенденцию нужно развивать и сохранить, но сохранить таким образом, чтобы, ну, неизвестно, это же нужно посмотреть, это же частные все структуры, и, естественно, они интересы прежде всего будут обеспечивать своего производителя, а их производитель находится на Кубани. Здесь, скажем, нужно власти как-то моделировать или создавать альтернативные еще логистические центры, за что я вот ратую и выступаю. Может быть, там даже в условиях там государственно-частного партнерства для того, чтобы продукты питания социально были по цене защищены. Это важный фактор.
Напомню, что это был комментарий Сергея Макеева, главы Ассоциации содействия торговли Крыма. В своем комментарии для радио «Крым Реалии» он также отметил, что для снижения цен на продукты в Крыму нужен не один такой центр, но несколько. И одного транспортного сообщения для решения проблемы недостаточно.
Старая система баз и складов, которые существовали в советское время, давно уже уничтожена. То есть ее нужно создавать. Понимаете, это мировая структура торговли. Это не придумано ни в Украине, ни в России. Это принципы формирования везде. На Западе везде. Есть оптовая торговля, есть, они аккумулируют. Вот тогда процедура ценообразования, она складывается более... И конкуренция есть определенная, то есть и это все прозрачно, это все видно. А когда торгуют вот так вот с машин, как у нас происходит вот в Крыму, там привоз у нас торгуют вот с машин, все, и оптом торгуют, и все, там только нау, естественно, о налогах никто не думает и о бюджетах. Поэтому эта система срабатывает только во время чрезвычайных каких-то обстоятельств.
Это были комментарии Сергея Макеева, главы Ассоциации содействия торговли Крыма. Мы пообщались с ним перед эфиром. Напомню, мы сегодня в нашей программе обсуждаем заявление подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова по поводу того, что в Красногвардейском районе Крыма в ближайшее время построят оптово-логистический центр, который будет заниматься поставкой продовольствия в Крым и, возможно, повлияет на цены на продукты. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», продолжим через несколько секунд.
Факты, новости, события, мнения экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Еще один аспект, который в какой-то мере касается и цен на продукты в том числе. В своем выступлении Владимир Путин в Ялте 10 января сказал о том, что в Крыму нужно, это цитата, навести порядок и, в частности, повысить качество жизни населения. Давайте послушаем.
Нужно повышать качество жизни на полуострове. Что имею в виду здесь? Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни. Это ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных. Речь не только, как я уже только что сказал, речь не только идет о курортных, туристических зонах, но обо всех населенных пунктах. Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. навести здесь порядок, в том числе используя ресурсы национальных проектов.
Тут стоит напомнить, что не так давно, несколько месяцев назад, на неочередной сессии подконтрольного России парламента Крыма выступал Сергей Аксенов, и вот эта тема и доходы крымского населения, и цены на какие-то базовые товары в Крыму были в числе ключевых тем, на которых он останавливался. Он говорил о том, в частности, что повышение уровня жизни крымчан является одним из приоритетов для подконтрольного России крымского правительства. Отмечал также необходимость снижение цен на продукты, и вот какие меры по снижению цен на продукты называл тогда Сергей Аксенов.
Болезненный вопрос – рост цен на товары и услуги. К сожалению, у нас нет, с одной стороны, государственного регулирования, с другой стороны, нет и полноценной конкурентной среды, потому что крупные торговые сети в Крым пока, к сожалению, не торопятся. Это дает возможность для спекуляций. Мы обсуждаем с Министерством промышленной политики Российской Федерации комплекс мер для компенсации роста цен. В частности, Министерство ищет крупного игрока для строительства в нашем регионе оптово-распределительных центров. Это должно позитивно отразиться на ценовой политике. Ожидаем решения этого вопроса до конца этого года. Со своей стороны, Совет министров будет и дальше влиять на ценовую ситуацию с помощью рыночных инструментов, таких как проведение ярмарок, на которых крымские производители смогут реализовывать свои товары, минуя посредников. Чтобы отсечь перекупщиков, будет введена пропускная система. Без пропуска ни один торговец на территорию ярмарки не попадет. Рекомендованная цена товаров на ярмарках будет на 15-20% ниже, чем на рынках. Будем за этим следить.
Я напомню, что мы перед эфиром связывались с главой Ассоциации содействия торговли Крыма Сергеем Макеевым, и мы попросили его, в частности, оценить, вот насколько действительно эффективны эти ярмарки в Крыму, потому что они проходили на полуострове на протяжении всего 2019 года. Действительно ли такие мероприятия влияют на цены, на продукты? Давайте послушаем, что он сказал.
Ну, ярмаркой можно повлиять, понимаете как? Вот в украинский период, как работал ритейл и как делались интервенции, вот, допустим, раз гречка полезла, ну, вот помните те времена, да, или сахар-песок полез в цене, есть склады, есть госрезерв, и просто ввозилось, и из госрезерва вброс был ценой, которая значительно отличалась от рыночных. И таким образом цены опускались и регулировалось. Сейчас такого, ну, механизма пока нет, поэтому ярмарками можно. Но понимаете, в чем дело? Да, можно аграриев вывести на ярмарки. Это осуществляется. Но это, во-первых, в масштабах общего оборота, это игольчатые уколы вот, по ценам. Во-вторых, это ж работа без кассовых аппаратов, ну и все вытекающие последствия из этого. Ну и условия реализации тоже желают быть лучшими, потому что вы же понимаете, что на ярмарке обеспечить все требования по чистоте, поэтому трудно очень обеспечить. Поэтому, но ярмарками пользуются. На овощи были такие вот случаи, когда договаривались, но, понимаете, выходит производитель, да, ему дали возможность работать на ярмарке, да, он вывез свой товар, обычно ими занимается Минсельхоз Крыма. Вывели они производителей, и им говорят: ребята, ну вы же цены должны снизить, ну вот давай протокол какой-то подпишем, все. Можно подписывать все, что угодно, хоть полет на Марс в этом протоколе, но потом его не исполнять, потому что законодательно этот вопрос не регулируется. Потом, почем идет продажа, да, они заинтересованы, понятно, что, ну, продать, и там анонсирование было, что будут на 20% дешевле, но они-то работают без НДС вообще, понимаете, и там реально они могут продать и вообще без учета свою продукцию продают. Это, скажем, помощь снижению цен, но это не это тактический, скажем, момент, это не стратегия. В перспективе должна система работать нормально, именно система структуры торговли, которая вот влияет на эти вещи. И обязательно лучше всего действует эта конкуренция.
Напомню, несколько моментов мы обсуждаем сегодня в нашем эфире «Радио Крым Реалии». Это два заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал в Крыму. Первое заявление касается необходимости стабилизировать цены в Крыму. Второе заявление касается необходимости повысить уровень жизни крымчан. К этому призывал президент России Владимир Путин. Он, в частности, апеллировал к российским национальным проектам, которые должны как-то повлиять на уровень жизни в Крыму. И вот еще заявление было Сергея Аксенова, уже по итогам выступления Путина относительно того, что в ближайшее время в Красногвардейском районе Крыма построят оптово-логистический центр, который будет работать и может повлиять как-то на цены на полуострове. К нам по телефону присоединяется Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Олег Витальевич, добрый день.
Здравствуйте.
Вот если посмотреть на описание российских национальных проектов, то итоговая цель всех их – это повышение уровня жизни жителей России. Действительно ли стоит рассчитывать крымчанам на то, что реализация ряда мероприятий в рамках этих проектов может улучшить качество жизни их?
Ну, я бы этого не исключил, потому что проекты действительно широкие и разнообразные, они не вовлекают настолько разные вещи, как, скажем, демографию и выплату материнского капитала, что, естественно, не снижает уровень благосостояния, до реализации там научных, инфраструктурных и медицинских проектов. Поэтому локальный эффект может быть различен. Единственное, что здесь хочется сказать, что на 13 триллионов нацпроектов на пятилетнем периоде приходится еще примерно столько же вложений средств региональных властей и частного бизнеса. И поэтому очень многое зависит не только от выделения средств из федеральных источников, но и от того, насколько регион или локальный бизнес способны это финансирование поддержать. Вот тут могут быть значительно большие проблемы, чем с федеральным компонентом.
Президент России Владимир Путин, когда приезжает в Крым, он почти каждый раз обращает внимание на то, что цены в Крыму выше, чем в российских регионах, и он призывает крымских чиновников как-то на это повлиять. Есть ли какие-то возможности, вот исходя из инструментов, которые существуют, да, в этой сфере, как-то повлиять на цены, на базовые товары, на полуострове? Действительно ли стоит надеяться крымчанам на то, что грузовое сообщение по мосту через Керченский пролив как-то решит этот вопрос?
Ну, думаю, что да. Думаю, что грузовое сообщение и вообще снятие всех-либо барьеров, потому что вот тот рецепт, который я услыхал, какая-то ярмарка за забором, куда впускают только по пропускам, вот это как раз окунает меня в какие-то 20-летней давности или даже 30-летней давности вещи, когда с ростом цен действительно боролись истреблением тех самых посредников, которые якобы спекулируют и наживаются на горе обычных граждан. Обычно разнообразие, обычно конкуренция, обычно, скажем так, снятие барьеров для проникновения товаров на рынок, для проникновения новых форм бизнеса. Вот что решает ценовые проблемы, а не создание заборов и даже логистических комплексов.
Олег Витальевич, еще буквально один такой вопрос. Вот в Крыму ссылаются на российский опыт в развитии оптово-логистических центров, не только на российский, и на европейский тоже, но вот говорят, что есть такая практика уже в России, и это неплохая возможность как-то стабилизировать цены в том или ином регионе, где такой центр расположен. Действительно ли это выход из ситуации, особенно вот, ну, для Крыма, да, где цены сейчас выше, чем в российских регионах?
Я думаю, что тот факт, что цены выше, это, скорее всего, свидетельствует о том, что транспортная отдаленность и только вот возможно с появлением Крымского моста эта проблема отчасти будет снята. А так, вы посмотрите, и северные территории примерно та же проблема, и Дальний Восток. Поэтому эта проблема устраняется развитием бизнеса и интересом частных игроков. Какие федеральные или какие-то локальные ресурсы здесь не применяй. Главное, чтобы заинтересованность была у частного бизнеса создавать логистические центры и развивать новые формы доставки продукции на потребительский рынок. Только так цены могут быть стабилизированы. Они же все-таки в конечном итоге будут отражать издержки.
А есть ли какие-то способы, ну, скажем так, принудить поставщиков, возможно, или игроков на рынке торговли снизить цены?
Весь опыт и российской действительности, и всемирного развития свидетельствует о том, что борьба с посредниками и спекулянтами приводит только к противоположным эффектам. И у нас есть масса примеров и там, российских 30-летней, там, 25-летней давности. Это, как правило, демонстрация кипучей деятельности со стороны государственных органов, которым нечем заняться.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства России. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крымреали» обсуждаем несколько заявлений, которые были сделаны в минувшую пятницу, когда в Ялту приезжал президент России Владимир Путин. Он, в частности, заявил по поводу того, что необходимо как-то стабилизировать цены на базовые продукты в Крыму, сделал заявление по поводу того, что в целом нужно повышать уровень жизни крымчан. И вот последовало этому заявлению заявление подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова относительно того, что по части стабилизации цен в ближайшее время в Красногвардейском районе в Крыму будет построен оптово-логистический центр, который будет заниматься, вот я процитирую сейчас, чтобы не ошибиться в формулировке, который будет заниматься поставкой продовольствия в Крым, и это сможет повлиять на цены на продукты в Крыму. Стоит отметить, что эта инициатива, она уже вызвала реакцию в профильной среде в Крыму. Есть пост в Фейсбуке бывшего министра транспорта Крыма, нынче председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, или Цуркина, простите. Он высказал мнение, что вот этот оптово-логистический центр не решит проблему с ценами в Крыму. Я напомню, что Цуркин был министром уже в российском правительстве Крыма, и он в своей записи в Фейсбуке написал о том, что, цитирую, ни Крымский мост, ни трасса Таврида, ни оптово-логистический центр не смогут прямо повлиять на снижение цен на полках магазинов. Это, увы, очередная утопия. Конец цитаты. Полностью с этим заявлением вы можете ознакомиться у него в Фейсбуке. Он там расписывает, какие методы, по его мнению, могут повлиять на цены на полуострове. Но к нам по телефону присоединяется экономический обозреватель из Крыма, бывший президент торгово-промышленной палаты полуострова Александр Басов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
А вы как оцениваете это заявление Сергея Аксенова по поводу оптово-логистического центра? Действительно ли это будет выход для крымчан в плане цен на продукты?
Ну, это скорее такой популистский шаг и заявление скорее даже. Почему? Потому что одна подобная единица, даже там с 20 тысячами хранения, она совершенно не решит проблемы в Крыму. А более того, с учетом той информации, которую вот я услышал от господина Макеева, что этот центр будет принадлежать АТБ, если это как бы информация верна, оговоримся, да, то я думаю, что это не только не повлияет на цены, это вообще в дальнейшем может даже привести к их дальнейшему росту.
А почему?
Почему? Очень просто. Дело в том, что, вот представьте себе, у господина Ткачева есть собственная торговая сеть в Крыму АТБ, да? Прежде всего он будет завозить товары для собственной сети. И, естественно, будет их там хранить, переваливать и распределять по своей сети. Все же остальные структуры, которые захотят приобретать, естественно, они будут приобретать эти товары по более высоким ценам. Вряд ли, я думаю, что в этом логистическом центре найдется место для того, чтобы кто-то мог арендовать площади, скажем, там холодильные камеры, либо там какие-то другие помещения для того, чтобы там собственную продукцию хранить. Это скорее такое, ну, внутреннее дело вот этой громадной корпорации, агрокомплекс, да, которая, ну, стремится еще более здесь, скажем так,
укрепиться,
присутствие усилить, да, усилить свое присутствие. Но усиление одной структуры, то есть, по сути дела, усиление его монопольного положения, оно приведет не к снижению уровня цен, а только к их росту. Для того, чтобы подобные логистические центры сыграли свою положительную роль, их должны быть десятки на территории Крыма. Десятки. Вот тогда, когда это будет создано, ну, в чем я сильно сомневаюсь, вот тогда можно будет реально говорить о том, что можно будет влиять на цены. Но для этого должны быть созданы условия со стороны государства. То есть государство должно было бы побеспокоиться о том, чтобы выделить соответствующие площадки, обеспечить соответствующие преференции тем структурам, которые захотят вложить средства в строительство этих логистических центров, там, скажем, в виде льгот по налогу на землю, допустим, там, по каким-то другим налогам и так далее. Вот тогда в этом будет смысл, и тогда государство имеет право подчеркиваю, имеет законное право тогда требовать, чтобы цены были, скажем, ну там соответствовали уровню доходов населения на территории Крыма. Когда этого не сделано и будет строиться один логистический центр, эта задача совершенно не решит. Так же, как ее не решит вот эти многочисленные ярмарки, о которых Аксенов говорит постоянно, это вообще просто профанация этого вопроса.
Я тут просто справедливости ради для понимания наших слушателей отмечу, что в самой этой компании ПУД пока не комментировали то, что они имеют какое-то отношение к этому оптово-логистическому центру, о котором Сергей Аксенов заявил. Это была информация Ассоциации содействия торговли Крыма. Если в компании хотят как-то эту информацию прокомментировать, мы готовы предоставить такую возможность. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Александр Басов, экономический обозреватель из Крыма. Александр, к вам буквально один такой вопрос. Вот как сейчас покупательской способностью крымчан. Да, с одной стороны, цены выше, чем в российских регионах, ну, по крайней мере, по данным официальной статистики. Приспособились ли к этому уже как-то крымчане? И вот если, например, анализировать 2019 год, действительно ли что-то радикально изменилось в этом плане?
Ну, люди приспосабливаются к любым условиям, даже к жизни в концлагере. Другое дело, как они себя чувствуют при этом. Понятно, что когда средний душевой доход в республике едва превышает 20 тысяч рублей в месяц на человека, то особенно на эти деньги шиковать не придется. Да? То есть поскольку людям придется из этой суммы заплатить огромные коммунальные платежи, какие-то отложить деньги на приобретение товаров долговременного спроса, ну и по статистике, той же нашей официальной российской, можно сказать, что примерно 40%, даже более 40% дохода все домохозяйства, то есть население, тратит на приобретение продуктов питания. А уже там вторая, третья, скажем, строчка, это уже как раз затраты на оплату коммунальных услуг и так далее. То есть это вопиющий, конечно, факт. Почему? Потому что в нормальных развитых странах затраты на приобретение продуктов питания составляют приблизительно 4-5, ну, не достигая даже 10%. А когда почти половина доходов уходит на продукты питания, это говорит о том, что население находится, ну, скажем так, если в нищенском состоянии, то на пороге этого.
Спасибо вам за комментарий. Это был бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали, что и каким образом можно повлиять на то, чтобы цены на базовые продукты в Крыму снизились, на необходимость стабилизации цен, по крайней мере, такая формулировка была использована. Обращал внимание президент России Владимир Путин, который находился в Крыму 10 января. Он выступал в Ялте. Я напомню, что этот визит был не объявленным, и украинская сторона в связи с этим визитом высказывала протест. Я отмечу, что я вижу у нас под Facebook-трансляцией кто-то из слушателей пишет, что телефон наш студийный для крымчан не работает. 8 800 10 06 926. Мы, конечно, проверим, но, насколько нам известно, вот технически все работает, поэтому попробуйте нам все-таки позвонить еще. Мы ведь никуда не денемся, через несколько секунд продолжим. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» с вами. Елена Римовска только что блестяще провела главную тему этой программы. К вам вернулась я, Катя Негреча, и со мной Таня Якубович, наша коллега из проекта «Радио Донбасс Реалии». Привет, Таня.
Всех приветствую.
Мы решили пригласить Татьяну Якубович к нам в гости, потому что вот было несколько таких важных, наверное, для вашей редакции новостей в последнее время. Ну, во-первых, перед Новым годом был обмен удерживаемыми лицами между Украины и подконтрольной России группировками ЛДНР, и в рамках этого обмена 29 декабря, в частности, на свободу вышел автор радио «Донбасс Реалии» Станислав Асеев, и в минувшую пятницу он приходил в гости на радио «Донбасс Реалии» и дал свое первое большое интервью после освобождения. Я напомню, что Станислава Асеева или же Станислава Васина, его задержали на территории подконтрольной группировки ДНР в 2017 году, да? Я ничего не путаю.
Да, и теперь мы точно знаем, когда. Ну, мы в принципе, и так уже за эти годы установили там более-менее дату, но все-таки это было по данным разных источников, неподтвержденных. И вот, наконец, мы услышали из первых уст всю историю задержания, даты, где, когда, как прошли эти почти 1000 дней.
Да, большое интервью вышло, вы можете найти его на YouTube-канале «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалии» — это проект «Радио Свобода», и я предлагаю, например, послушать, что Станислав Асеев в интервью рассказал о своем задержании в Донецке. Давайте его послушаем.
Они узнали меня здесь, на площади Ленина, по моему рюкзаку. Это была моя ошибка. К сожалению, на одном из репортажей, это был репортаж о гибели Гиви, я его делал также для ряда изданий, в том числе для «Радио Свобода». Я как ни старался, но все-таки засветился со спины на одном из кадров российского телевидения. Надо понимать, что МГБ на тот момент меня разыскивало уже 1.5 года. То есть, как мне потом сказали, у них были маршруты возможного движения, расписано все на доске, там, на Шевченко 26, даже некоторые распечатки с камер видеонаблюдения, ну, очень нечеткая. Ну, то есть работа велась.
Это бывшее управление СБУ Шевченко.
Да, 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 да. По этому рюкзаку они точно узнали, что в этот раз попал точно я, потому что в будущем один из, опять же, этих контрразведчиков сказал мне, ты не представляешь, какое количество людей получили здесь за то, что они это не ты. То есть они, я так понимаю, до меня хватали просто людей, а потом уже разбирались, я это или не я.
Таня, давай напомним, какие материалы Станислав Асеев готовил для радио «Донбасс Реалии» до того, как он был задержан.
Это были репортажи и публицистика, то есть как чисто ну, репортажные, событийные материалы, так и анализ. То есть Стас вообще был больше склонен к философскому осмыслению того, что происходит. Это и позволило издать его материалы книгой, которая не стареет, как оказалось, да. Но, в принципе, он готовил чисто новостейные материалы, выезжал, фотографировал на месте.
И он также работал и для «Радио Свобода» Украинской службы, и для «Зеркала недели»,
и для «Украинского тыжня».
И он, на самом деле, если послушать это все интервью, наши слушатели, будет возможность такая в нашем эфире его услышать, он еще говорит о том, что, в принципе, к претензии к его стилю у вот этих вот представителей так называемых ДНР не было, да, потому что он как раз объективно подавал информацию, критиковал, если что, там, например, и украинскую сторону, да, давал разные факты, давал, если это был опрос людей на улицах, то он давал разные мнения людей, да, которые говорили там и в том числе каких-то, по их мнению, преступлениях со стороны украинских военных и прочие вещи.
Ну, то исходя есть... из того, что Асеев описал, то многие так называемые следователи там, ну, они реально понимают, что происходит, да, что они выполняют просто указку ФСБ, но они, так сказать, в реальности пребывают и понимают, что человек описывал то, что на самом деле происходит. Но, тем не менее, по так называемому законодательству ДНР у него там было 7 статей уголовных, начиная от шпионажа и заканчивая экстремизмом, созданием экстремистской группировки, это его редактора, которые работали с ним с «Радио Свобода». И там, скажем, кавычки в слове ДНР тоже проходили в деле, как призыв к чему-то, уничтожению конституционного строя ДНР. Ну, вот какие-то такие вещи.
Я напомню, что в эфире в этой части дневного шоу на радио «Крым Реалии» мы обсуждаем освобождение из плена группировки ДНР автора «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалии» Станислава Асеева. У нас в студии редактор «Радио Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Я тут напомню, что этот обмен, о котором мы говорим, в рамках которого освободили Станислава Асеева, он прошел 29 декабря между Украиной и подконтрольными России группировками ЛДНР на Донбассе. В рамках обмена украинской стороне выдали 76 человек, а группировкам ЛДНР 124 человека. И в числе тех, кто вернулся на подконтрольную Украину, Украине территории не было крымских политузников Кремля, например. Почему там были некоторые заявления со стороны крымских общественников, что нет крымчан. Но тут стоит добавить, что 30 декабря в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что крымских заключенных включат в следующий этап освобождения. И справедливости ради можно напомнить, что в сентябре, когда был обмен в 2019 году, тогда в числе тех, кто вернулся в Украину, было несколько крымчан. Это был и Олег Сенцов, и Александр Кольченко, и Владимир Балух. Татьяна, вот вы мониторите ситуацию по поводу того, что происходит на Донбассе. Почему не состоялся обмен всех на всех, и кто остается еще в плену группировок?
Ну, всех на всех, наверное, потому что, к сожалению, ситуация такова, что та сторона диктует, кого они хотят забрать и кого они могут отдать. То есть мяч на той стороне пребывает, на стороне Кремля. И то, как шли переговоры, показали, что не может Киев требовать на паритетных условиях тех людей, кого хочет получить, несмотря на то, что на самом деле многие оставшиеся в плену, по ним есть данные и есть подтверждение, что они там присутствуют, хотя формально они называются вроде бы как неподтвержденные. То есть у нас есть эти истории, мы там находимся на контакте с родственниками, которые ведут годами вот эти дела. Еще некоторые люди даже сидят с обмена 2017 года, они еще туда не попали. То есть по ним все известно. Их содержат в тех же местах заключения, где и тех, кто попал в списки. С ними встречались многие обмененные, пересекались, пребывая там в подвалах, в тюрьмах. Но, тем не менее, эти люди туда не попали. Ну, вообще, политический процесс, он по обмену выглядит так, что все-таки группы тех, кто содержится в Ордло и непосредственно на территории России, они разделяются в политических переговорах. Именно поэтому в сентябре была обменена группа российских политузников непосредственно, а в декабре 2019-го тоже российских, но которые на оккупированной территории.
Учитывая тот факт, что есть еще люди, граждане Украины, которые остаются в плену группировок ЛДНР, в частности, я предлагаю послушать фрагмент рассказа Станислава Асеева о том, как выглядел его день, в заключении, вот там, в помещении бывшего управления СБУ в Донецке.
Это камера где-то 2 на 5 метров, очень сырая, то есть в июне там со рта шел пар, очень холодно, полутемное освещение, там два вида ламп, одна обычная, а вторая похожа на кварцевый свет, его включают вечером, там совсем все тускло, на стенах плесень. Заниматься, в 6 там подъем, то есть нас выводят в туалет буквально на 2 минуты, туалета там никакого нет, то есть по маленькой нужде можно сходить в бутылку, если по большому, то терпите либо до вечера, либо буквально там в пакетике люди ходили прямо там в подвале, вот их не выводили специально. В 6 выводят в туалет, то есть ты берешь эту бутылку с мочой, причем и застегивают наручники сзади, то есть ты должен ее сзади взять. Дальше надевают мешок на голову, руки заламывают, и вот таким вот образом тебя ведут в туалет, там тебя распаковывают уже, снимают эти наручники, заводят на 2-3 минуты, и все то же самое повторяется, идешь обратно. То же самое вечером, то есть вывод в туалет с утра и вечером 2 раза.
Тут, кстати, важно заметить, что это только одно место содержания людей, которое в этом фрагменте описывалось, так называемое МГБ ДНР, это бывшее управление СБУ, да, а кроме того, там есть еще и вот эта ужасная территория изоляции, да, тайная тюрьма, которая вообще даже до войны там не была тюрьмы, это был музей, то есть этот концлагерь создали уже во время оккупации, и другие места содержания, и там происходят разные вещи. То есть это вот Стас описывал именно режим, который был в подвалах МГБ.
А что говорят в группировках ДНР, ЛНР по поводу того, как, в каких условиях удерживают людей, и вообще, как они объясняют то, что у них в содержании есть люди?
Изоляцию они вообще не признают. То есть вы не найдете ни одного упоминания или кадра, или фото уже военного времени с территории тюрьмы изоляции, потому что она нелегальна даже по этим псевдо-правилам их внутренним. Где они показывают пленных? Это на территории СИЗО и в колонии. Вот. Но по отзывам людей это лучшее, что может быть, если можно говорить о чем-то лучшем в условиях там, тюрьмы. Да? Это место, где есть какой-то режим, где есть какой-то порядок. Да? Хотя в МГБ пытают. Это факт, это подтверждают все, кто выходят. Но такой даже момент, который Станислав отметил в интервью, вот мы спрашивали, как ты оцениваешь психологически, что это за люди, которые насилие совершают. Он говорит, что есть разница, если МГБшники пытают в целях, как они говорят, оперативной необходимости, чтобы выбить из человека данные, выбить из него документы, чтобы он подписал, и все, то вот в изоляции там действительно люди утверждают свою силу, так сказать, просто потому что пытать человека уже нет необходимости, он уже во всем признался, там просто издеваются.
Это все впечатляет. Я просто хочу еще проанонсировать, возможно, что завтра после дневного шоу, это в 15:00 по крымскому времени, мы поставим это интервью. Оно уже было у нас в эфире. Также поставим. И еще в Ютубе вы можете найти на страницах Украинской службы Радио Свобода. Это надо услышать, потому что Станислав все рассказывает очень подробно, как это происходило.
Я бы сказала,
там очень много шокирующих каких-то таких фактов, да. И вообще, как это все происходит, это ну, дико звучит. Не только для меня, как для журналиста, но и как для человека. Тут важно понимать, да, какое отношение эти все слежки и прочие вещи, это
Я бы хотела
шокирует.
Сказать, что вот, ну, для тех, кто желает посмотреть, это легко найти и действительно стоит того. То есть вбейте в Ютубе интервью Станислава Асеева, и вы увидите. Это не просто набор каких-то шокирующих фактов, там, да, которых есть, к сожалению, много свидетельств об этом от всех людей, которые выходят. Это реальный анализ. То есть вот мне показалось, что Асеев, пребывая в плену, продолжал оставаться журналистом. То, как он сейчас анализирует происходящее, психологию, стороны, что происходит, это стоит услышать.
Напомню, что в местах заключения на неподконтрольных Украине территориях Украины и в России находятся граждане Украины и жители Крыма, в том числе, и вот обещают украинские власти, что занимаются всеми кейсами и будут добиваться освобождения. Татьяна Якубович, редактор радио «Донбасс Реалии», была в гостях радио «Крым Реалии». Елена Римовская, Екатерина Некречия, прощаемся с вами. Редактор